находимся в замечательном музее в Астрахани, музее Бориса Михайловича Кустоди, великого русского художника, астраханца, по происхождению своему, по духу. Анна Викторовна, сотрудник музея, нам расскажет о том, что здесь ценного и бесценного.
Ну, Борис Михайлович Кустодиев – это наш земляк, гениальный земляк. И два города в его жизни сыграли огромную роль. Астрахань, от которой он взял тепло, любовь к краскам, к солнечным краскам, позитивное настроение, можно сказать так. И в данном случае вы здесь видите Пречистенскую колокольню Успенского собора. И второй город – Петербург, который дал ему звание академика и известность. Но что я хочу сказать, свою карьеру, естественно, будучи мальчиком, он не связывал с жизнью художника. Он учился в Астраханской духовной семинарии, потому что отец преподавал в Астраханской духовной семинарии. Отец умер рано, но, будучи мальчиком, на 17-ю выставку передвижников попал Борис Михайлович Кустодиев, и что-то перевернулось в душе подростка, увидев картины художников-передвижников, изменился взгляд на жизнь. Он был покорен творчеством этих художников, и у него родилась мечта. И эту мечту воплотил в жизнь человек волей судьбы, заброшенный в Астрахань. Это Павел Алексеевич Власов. В жизни каждого человека есть учитель, который разглядит способность, который разглядит дарование. Ну вот Борису Михайловичу Кустодиеву, который изображен на полотне Раздробина, в данном случае ему повезло. И Власов в его жизни сыграл огромную роль. Павел Алексеевич Власов давал ему частные уроки рисования, преподавал в женской Мариинской гимназии и был организатором культурной жизни в Астрахани.
Этот зал вот здесь, как раз в этом музее, как раз посвящен его учителю.
Его учителю. Вы знаете, этот зал посвящен его учителю. И всю жизнь, несмотря на тяжелую болезнь, Борис Михайлович Кустодиев посещал своего учителя. И в конце жизни, не зная о том, что его скоро не станет, написал следующие строчки. Я очень благодарен за то, что научили любить искусство, и за фанатическое отношение к труду. И вот на всю жизнь это осталось как раз-таки в сердце Бориса Михайловича Кустодиева. Когда Павел Алексеевич Власов закончил Академию художеств в Петербурге, то астраханский губернатор Вяземский предложил ему работу учителя рисования в Мариинской женской гимназии.
В этом зале графика. Вот великолепнейшие, конечно, рисовальщики, Сангин, Углем, Сепи. То есть рисунок у него был наикрепчайший, конечно. То есть он чувствовал эти живые материалы, и в частности здесь вот тоже представлены как раз и его графические работы, и иллюстративные, обложки, то есть в различных направлениях работы.
Да. Я хочу обратить ваше внимание на в данном случае. Этот рисунок, он был сделан в 1925 году и подписан в день последнего приезда учителю Власову. И эти слова оказались пророческими. Здесь он изобразил своего учителя, уже постаревшим, но очень близким, родным. И рисунок этот прочертил полностью. Обратите внимание, с какой любовью эти линии. В данном случае мы видим здесь мел, сангину, карандаш, и в 27-м году Борис Михайлович не стал. Но вот этот в данном случае учитель запечатлен на рисунке. Далее, обратите свое внимание, это встреча с женой Юлии Истафьевны в 1901 году.
Она была костромичкой?
Да. Он приехал туда и работал, ну, то есть трудился на своей дипломной работе. И познакомился с ней, его покорили изящные манеры, простота и скромность этой женщины, ее ум. И вот на этом рисунке как раз первое впечатление от знакомства.
Вот Борис Михайлович, кроме того, что он был и график, художник, скульптор, как раз Федора Соломова здесь.
Портрет, скульптура. Борис Михайлович говорил сам, я не знаю, моя душа разрывается. Кем я себя больше чувствую? Художником, живописцем или скульптором? И в данном случае портрет, скульптура Федора Соломова, поэта Серебряного века.
Один из лучших портретистов, конечно. Не случайно его Илья Ефимович Репин взял вместе с Куликовым для работы над заседанием Государственного Совета, вот, эпохальной большой картины, потому что мастер, конечно, гениальный. Вот я думаю, что где-то дух от Цорна, то есть это в то время этот воздух Цорна относился. Когда Цорн приезжал, делал мастер-классы, и все художники просто трепетали в большинстве своем. Вот это широкая кисть, широкий мазок, и точно найденный как раз и образ, и портретное искусство. Вот расскажите о Борисе Михайловиче, как вот, о портретисте.
Я думаю, что основное на портретах Бориса Михайловича Пустотьева – это внутренний психологизм. Он умел найти то необходимое, что раскрывает внутренний мир человека. Если вы посмотрите на портрет Никольского, то увидите вы в этих глазах одиночество, усталость, и, будем говорить, напряженный труд.
Это дядя художника.
Это дядя художника, который помог ему, когда Борис Михайлович Пустотьев был в Санкт-Петербурге. Мы знаем, что мать Бориса Михайловича воспитывала одна четырех детей. И благодарность он создает портрет дяди. И вы здесь то, что именно для Бориса Михайловича, будем говорить так, существенно. Он умел найти то, что объясняет душу человека. Мы видим скрытность, замкнутость. В данном случае, посмотрите, обратите внимание на руки. То есть мы практически их не видим. Мы не видим самого человека, мы видим глаза. Он в темном, он закрыт до конца. И мы чувствуем, что что-то происходит в его душе. Если обратить внимание на следующий портрет, портрет Зеленской, посмотрите на эту милую женщину с ее обаятельной улыбкой. Она в данном случае тоже внимание обращаем на руки, как бы задумчиво смотрит на человека, который находится рядом с ней, и просит его не торопиться что-то ей объяснить.
Жест.
Жест, да, жест, еле уловимый жест, мастером которого был Борис Михайлович Пустотьев. И это портрет Зеленской, это землячка наша. Есть такая история о том, что они встретились в Лейзине, и она его покорила, и он решил запечатлеть ее. И вот, может быть, в этот момент он ей что-то говорил, а она мимолетным жестом просила не торопиться или подсказать то позу, то движение, которое необходимо.
Вот портреты дочери его, она часто позировала, ему и писала, и с малолетнего возраста есть замечательная картина на веранде в Нижегородском художественном музее. И образ русской Венеры, где он этаж изображает. И вот этот 20-х, 25-26-й год, вот угадываемый стиль, вот этот НЭПа. Вот, расскажите вот немножко об этом.
Ирина – это любимая модель Бориса Михайловича Пустотьева. И в 26-м году он создает ее портрет. Хочу сказать, что здесь лунный свет, фон лунного света перекликается с синим. И в данном случае показывает тайну этой девушки. В чем заключается тайна? Лицо до конца не раскрыто. Почему? Да потому что она была актрисой и проживала несколько жизней на сцене. И поэтому он создал именно такой портрет. И в то же самое время он попробовал здесь, скорее всего, внести вот ту красоту женскую, которая была для него идеалом. Это белокожая, нежная женщина, такими с округлыми формами, дышащая здоровьем и располагающая к себе. Опять обратите внимание на руки. Рука, которая приложена к сердцу, И это сердце, наверное, очень многое хочет сказать человеку, который ее, будем говорить, пишет, да, создает.
Да, да.
В 26-м году создан портрет, в 27-м году Борис Михайлович не стал.
Да. Я думаю, не ошибусь, скажу, что Борис Михайлович художник настолько цельный, настолько большой, и он и мир создавал такой же гармоничный, огромный, который вмещает в себя все. И люди со своей психологической постановкой, взаимоотношений своих, и природа, и архитектура, храм, живое небо всегда, которое имеет свой язык, язык облаков, туч, колебаний воздуха. Он не ставил чисто, видимо, такие пленерные задачи. Они декоративные, ярмарочные, праздничные, такие солнечные. И человек, будучи уже болеющим, написать гениальный портрет Шаляпина лежа, фактически такой праздничный, такой эфирический Шаляпин, вокруг Масленица. Вот именно эту черту вот мы коснемся вашей картины, вашей коллекции, в частности здесь, что вот, гуляли на такой праздничный, да?
Картина называется «Соответствующий летний праздник». Это картина 1923 года, обратите на это внимание.
Твоя Павла или Троица что-то такое? Скорее всего, Троица.
Троицын день.
Да?
Все-таки да, это Троицын день. Именно это является гулянием для народа. И мы видим здесь интересное цветовое решение. Мы видим прекрасные оттенки таких цветов, когда на самом полотне солнце не показано, а все сцены, а в данном случае мы видим отдельные такие вот бытовые сцены, которые объединены общей композицией. И они показаны с подлинной достоверностью. В данном случае солнце, как я уже говорила, не видно здесь, но мы чувствуем праздник. Праздник в походке, на лицах. То есть каждая отдельная группа людей, пускай она будет как-то декоративна, они заняты одним делом, они отдыхают, они чувствуют в душе праздник. И солнце, которого нет, светит им, а светит им через облака и дает радость.
Я для себя отмечаю, что это один из целомудренных духовных художников, не только в силу того, что он был из духовного сословия, а в силу того, что он в своем искусстве гармонизировал вот этот нравственный уклад, когда семья, где все члены семьи, они объединены общими. Да, они в этом празднике не просто гуляют и отдыхают, они в соборности, вот это понятие соборности, которое немаловажно, например, ощущение русского человека, которое сегодня может быть и утрачено, соборности, общинности. Вот это основное, что мы потеряли, к сожалению, есть индивидуализм, эгоизм появляется. И Борис Михайлович, таких своих лучших паломников, как гуляния и Тутаев, это Романов, Борис Оглевский, Ярославской области, и костромские мотивы. Он любил эту Волгу, он любил эти храмы. Когда спрашивают, где это место, пытаются угадать это место. Когда это сборный пейзаж, это пейзаж идеального мироощущения, идеального пространства.
Знаете, я хотела добавить следующее, что, скорее всего, правильно вы сказали, вот это ощущение потерянной соборности, общности. И в 23-й год, когда то, что происходило с страной, мы знаем, что тяжелое время было, здесь, скорее всего, в душе Бориса Михайловича тоска и ностальгия по вот этим утраченным ценностям, которые необходимо возрождать. И своими картинами он об этом нам говорит.
Здесь в Астрахани есть такой замечательный музей, его коллекционер Павел Михайлович Гагарин, и он его очень сильно грело то, что имя и отчество ассоциировалось с Павлом Михайловичем Третьяковым, коллекционером нашим московским и российским известным. И действительно, он тоже из купеческого
сословия. Да, из купеческого сословия. Батюшка был купцом, а сам он после того, как он закончил высшее императорское техническое училище, он какой-то период времени работал экономом по специальности. Просто вот, к сожалению, более таких подробных сведений об этом нет. А потом у него, когда умер батюшка, то он уже возвращается сюда и вот начинает коллекционировать. То есть все какие-то связи, наработки, наверное, то, что он узнал, магазины, коллекционеров, то, в общем-то, это все случилось в Москве. С Гелеровским он познакомился в Москве, потом у него будет переписка. Вот, то есть какие-то связи, какие-то точки соприкосновения с теми людьми, которые занимаются продажей предметов искусства, были налажены там. А сам Павел Михайлович, ну, наверное, его интересовало, скорее всего, вот его современники интересовали. Точно так же, как Третьяков интересовали, братья Третьяков интересовали, в общем, в принципе, вот их современники, художники.
Здесь действительно и интерьеры очень такие возвышенные. И объяснимо, что в наличии у вас такая хорошая коллекция дворянского портрета. Немножко вот об этом.
Это вообще дом Ивана Николаевича Колобникова. Это бывший городской голова, который построил его в 1908 году для себя, для своей семьи. И прожил он здесь до 1921 года, потому что здание, в котором находилась картинная галерея, оно уже стало устраивать уже. Из-за того, что там были экспонаты не только Гагаринской коллекции, но и прибывали экспонаты других коллекций. Самого Павла Михайловича Гагарина уже не было, и вот стал вопрос о том, что нужно подыскать другое здание. Вот. И вот подобрали это здание на бывшей Большой Демидовской, сейчас это улица Свердлова, 81. Вот. Самого хозяина, он здесь проживал до 21 года, его семьей плотнее. Перевели там повыше, на верхний этаж, вот. И здесь поместилась вот Астраханская картинная галерея, которая с 21 года или 21 года находится здесь. И вот этот зал, он посвящен 18 веку. 18 век, век парадного портрета, поэтому здесь есть работы и Рогатова, и Бродяковского, и Кузнецкого. И вот один из нежнейших портретов, парадный портрет императрицы Марии Федоровны. Кстати говоря, вот в этом зале присутствуют два парадных портрета. И если, допустим, парадный портрет императрицы Елизаветы Петровны, он отражает только государя. Вся ее стать, вся ее красота. То есть здесь это тоже парадный портрет. Мария Федоровна очень поражает, что тут есть еще и видны человеческие качества, обаяние женское.
Здесь в экспозиции вот еще имеются такие замечательные объекты. Это врата Успенского собора, да? Здесь как с Кремля.
Да.
Причем хорошая сохранность очень.
Ну, они отреставрированы, они вначале были просто сложены в ящиках, там, в коробках, они проржавели, поэтому с них сделали точную копию. А вот это вот лежало вот так вот в Карабах. А потом уже прошло время, отдали в центр Григория, вот, на реставрации, там очень тщательно очищались его от ржавчины, от грязи, от копоти. И потом вот как раз только художественный музей был, то вот.
А как назвали поступили в 60-е годы, да?
Где-то в 60-е. Раньше мастера, художники, они же не подписывали свои произведения, да, считал, что это гордыня.
Изображение.
Да, хотелось как-то, наверное, о себе миру заявить. Вот это вот больше не в одном из вариантов, порог больше нет. Вот тут такой шаржированный, шутливый, такой, наверное, изображение сами себе.
Наталья Васильевна, вот кроме живописи, конечно, одно из отражений усадебной жизни, вообще дворянского быта, предметы, те, которые в этой витринке, это русское основное искусство.
В России одним из основателей, в общем, тем, кто занимался вот, зал поставок, был Дмитрий Иванович Виноградов, соученик Ломоносова Николая Васильевича. Вот, его привлекало, в общем-то, ну, в принципе, его физика и химия привлекала, а потом, вот, когда он вернулся в Россию, то его очень заинтересовало, и он очень много сил всю жизнь свою положил вот, как раз на то, чтобы посуда была точно так, такой же тонкой, звонкой, прозрачной, как когда-то китайская.
Здесь много также академиков, академической живописи, в частности, или один из академических художников в жанре пейзажа, обои. Такая, что-то, или Крым, либо что-то.
Поклонник творчества Ивана Константиновича Войлочкова, он считал себя его учеником. И очень много почерпнул. Нежнейшая, очаровательнейшая работа. Ощущение, вот кажется, ты вдыхаешь этот воздух, эту дымку. Ты ощущаешь всю прелесть этих гор. Вот. И ну, да, достаточно такой простого сюжета обыденной жизни. Вот как раз в этом все очарование. Набыгая любовь, внук правящего, сын участника войны 1812 года, моряк-путешественник. И вот когда он путешествовал по Италии, он являлся большим поклонником творчества Сильвестра Щедрина. И когда Щедрин писал вот такой же сюжет. Там формат был другой, но в общем вот это уже местность Щедрин, когда писал, есть такая работа. И когда Боголюбов увидел вот это, он в восхищении ему казалось, что он вот за один присест все это напишет. Что здесь был великий Сильвестр, и я сейчас же вот все это напишу. Это невообразимую красоту. Но получилось так, что у него было 10 сеансов, и закончил он вот эту свою работу все-таки мастерскую. Подарил ее когда-то Александру Иванову, вот, а потом она была в других там частных руках. И вот уже к нам попала в 30-е годы.
Коллекция очень много у вас работ Левитана, и вот несколько работ.
Ну, где то, что творчество Левитана очень так интересовало Ивана и ну, вот он тонко чувствовал, наверное, ему очень нравилась как раз вот природа средней полосы. И вообще, как Левитан, художник настроения, это отвечало каким-то эстетическим вот воззрением Дагадина. А вот эта работа, необычная очень так по формату. Вот,
Ненюфара.
Да, лилии Ненюфары. Mm-hmm. Она пришла уже сюда позже, уже Дагадина не было в живых. Она написана Левитаном за 5 лет до смерти. У него было такое несколько депрессивное состояние, была даже попытка суицида, он стрелялся. Вот. И в это время он общается, близко живет Чехов, они общаются. И потом да, Левитан пишет, что я вот, ну, как-то выходил из этого состояния, он пишет работу, пишет как раз вот эти Ненюфары, он писал Чехов.
Буквально 5 лет до смерти фактически.
Да.
Абсолютно великолепный у вас Виноградов, Сергей Виноградов, Петрович, Жуковский, Искрамов. Просто голова кругом идет, в частности, Михаил Васильевич Нестеров.
Нестерова приобрел Дагадин у самого художника. Вот Дагадин писал, он хотел что-то такое, да, вот, но у художника хотя бы что-то, что относилось к этой работе, где не только его фамилия. И Нестеров пишет ему о том, что вот у него остался только один эскиз, вот этот ранний, потому что что-то он уже продал, что-то раздарил. Вот, а этот эскиз был подарен художником своей сестре, сестра умерла, и этот эскиз так вернулся к нему, а потом его продают. Это единственная, кстати говоря, вещь, где у него другие эскизы, которая висела в кабинете Дагадина, когда он уже была картина для Редкрыта, которую посетители все остальные не видели.
Почему вот именно Астрахань стала сосредоточен такого вот великолепия, такой большой коллекции искусства? Действительно, вроде бы как Волга уже уходит в степи, уже совсем нетипично такое русское такое пространство, как, скажем, Москва, там тут же светский столичный Петербург, и в то же время вот Астрахань.
А вы знаете, когда-то вот Сурьков был здесь, и он писал здесь, вот даже есть набросок «Казак Гребец», который тоже Дагадин покупал, да, ему очень понравилось здесь, необычное, наверное, вот сочетание Востока и что-то и от Европы есть, да, и вот эта вот смесь необычная, и люди необычные, и вот этим необычным людям хотелось, наверное, и как раз собрать в своем городе много чего хорошего, вот, но и в том числе и произведения искусства. Thank you.